Добрый вечер. В Москве 20 часов. Это программа «Полный альбац», как всегда в понедельник, как всегда в это время, как все последние 20 с лишним лет. Я выхожу в эфир с этой программой, которая посвящена ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Конечно, сейчас главные события сосредоточились в Венесуэле и в Иране, или скорее так, на этой неделе, в Иране и в Венесуэле. И прежде всего это важно с точки зрения глобального рынка и с точки зрения потребителей нефти и цены на нефть в России, на российскую нефть, которая является одним из главных доходов российского бюджета. Венесуэла первая страна мира по запасам нефти, Иран третья или четвертая страна мира по запасам нефти, и в обеих этих странах, обе эти страны вошли период очень жесткой турбулентности. Венесуэла, собственно, в нем находится уже некоторое количество лет, а Иран взорвался так, как не взорвался как говорят специалисты, с революции 1979 года. Хотя, конечно же, мы помним, и в New Times мы много про это писали. Было так называемое зеленое движение 2009 года, когда тоже были массовые протесты. Сейчас, во всяком случае, судя по тем кадрам, которые передают агентства, хотя интернет в Иране выключен, и телефон не работает, и те старлинки, которые вроде бы Маск обещал передать туда, в Иран, тоже толком то ли не работают, то ли не удается передать. Во всяком случае, информации очень мало, но те кадры, которые удается видеть, говорят о том, что в больших городах Ирана идут массовые протесты, в протестующих стреляют, в том числе в Тегеране. Кадры из Ирана, к сожалению, очень много убитых, и это показывают эти кадры, об этом пишут люди в различных блогах, передают из Ирана. Правительство с этим ничего не может сделать, но при этом сторонники режима Аятолл, они включают самые жесткие меры для того, чтобы остановить свержение этого режима. Вот такая вот ситуация. За ней будем, конечно, будем продолжать следить. Но сегодня я хочу поговорить именно об этом нефтяном проклятии, вернее, о том, к чему может привести вот это, вот то, что взорвались две нефтяные страны. Как это скажется на российской экономике, как это скажется на других больших экономиках, таких как Китай, и так далее, и так далее. Спрашивать я об этом буду сегодня одного из ведущих аналитиков нефтегазового рынка, старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги Сергея Вакуленко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что согласились на этот эфир. И мой первый к вам вопрос. Вы в одном из подкастов или в статье, я очень много всего отсматривала с вами, ваших интервью и ваших рассказов, текстов, вы сказали о том, что венесуэльской нефти это чемодан без ручки. При этом многие СМИ, и европейские, и американские, пишут о том, что главное, зачем Трамп, президент Соединенных Штатов, отдал приказ арестовать Мадуро и его жену. Я не называю Мадуро президентом, поскольку он совершенно нелегитимен, как президент. Так вот, это именно желание Соединенных Штатов поставить под контроль венесуэльскую нефть. Я понимаю, что две вещи могут друг другу не противоречить. И, как говорится, есть корреляция, но не обязательно, из одного вытекает другое. И тем не менее, вот объясните, почему вы считаете, что венесуэльская нефть – это чемодан без ручки?
Да не только я, собственно, все аналитики и вся нефтяная отрасль так считает. В Венесуэле нефти очень много, и добывается она очень и очень давно. Это одна из там, первых стран мировой нефтяной добычи. Были времена, когда это был там, ну, почти мировой лидер, там, наравне с США, который добывал больше, чем весь Персидский залив вместе взятый. Но в Венесуэле, ну, непростые запасы нефти. Нефти много, но эта нефть тяжелая. Во-первых, это, видимо, относительно молодые запасы нефти, так, недобродившие, да, то есть нефть – это что такое? погибшие микроорганизмы, сложная органика, которая потом под воздействием там, температуры, давления разлагается на органику все более простую. Вот на прямые цепочки углеводородов, а в пределе вообще вот до самого простого углеводорода, который только бывает, это газ метан. А вот если этот процесс зашел не так далеко, то там органика сложная, полициклические соединения, асфальтены, и это не там простая прозрачная жидкость, а такая плотная смолистая субстанция. И вся нефтяная, и вся нефть Венесуэлы во всех месторождениях такая. Есть некоторые месторождения, вот нефтяной пояс Ориноко, в которых, собственно, три четверти венесуэльской нефти излегает, которым вдвойне не повезло. Соответственно, в это месторождение попали микроорганизмы давно, миллионы лет назад, которые питаются нефтью, которые питаются как раз вот этими простыми предельными углеводородами, и приводит это к тому, что концентрация простых вот жидких углеводородов, к которым мы привыкли, там, нафты, бензина, там, уменьшается, а концентрация вот этих самых асфальтенов растет. И, соответственно, у вас есть месторождение, ну, нефти, органики, углеводородов, все так, но только такой вот очень густой, который очень трудно из земли, во-первых, извлечь, она течет плохо. А вторая с ней беда, что когда вы ее добываете, с ней еще нужно очень много что делать. То есть ее нельзя просто вот разогнать на фракции там, бензиновую, дизельную, керосиновую, которую почти сразу можно в моторы заливать. А с вот этой очень сложной органикой ее нужно там в крекинге загонять, чтобы сложная органика превратилась в простую. Делать на НПЗ то, что природа не доделала. А кроме того, поскольку она густая, смолистая и не течет, чтобы с ней вообще можно было обращаться, ее по выходе из скважины, где она застывает на поверхности, надо разводить вот тем самым легкими фракциями, которые съела бактерия, чтобы ее вообще можно было по трубе транспортировать, в танкер залить, из танкера вынуть и так далее. Соответственно, что вы имеете? Вы имеете нефть, которую дорого добывать, с одной стороны, а с другой стороны она стоит дешевле, чем прочие нефти мира. То есть вам...
Почему дешевле?
Да. То есть скидка там относительно там Брента или там американского WTI на эту нефть там примерно 20%. То есть вы тратите там условно на 10 долларов за баррель больше, чтобы это добыть, и выручаете на 10 долларов за баррель меньше, это продавая. Можно с таким работать? Можно. Доходно это, ну, зависит. Зависит от налогов, зависит от цен на нефть и так далее. Это чемодан? Чемодан. Можно его нести? Можно. Удобно? Не очень удобно. Вот такая ситуация. Но такого
Понятно.
очень много.
А можете для сравнения просто дать цифры себестоимости, скажем, нефти в Саудовской Аравии, в России и Венесуэле?
Понимаете, вот когда
Ну...
мы говорим о себестоимости нефти, это очень сложный вопрос. Вот есть понятие lifting cost. Вот у вас есть скважина, уже пробуренная, и из нее можно добывать нефть, и сколько будет стоить от этой скважины доставить нефть до порта? Вот такие вот, ну, текущие издержки из уже готового месторождения. Вот в России это примерно 12-15 долларов за баррель, из которых там 3-4 это infield cost, а там
Инфилд, это в
остальное,
смысле непосредственно на
да, на
скважину.
месторождении, да. Ну,
Да,
ее там
ага.
нужно еще воду отбить, там, от песка освободить, довести до трубопроводной кондиции и доставить вот там в Приморск или в Новороссийск. Вот в России это 12-15. В Саудской
Так.
Аравии это там 5. А в Венесуэле это там 25-30.
Вау. Да, это серьезно.
Вот. А потом еще на это накладывается скидка, да, то есть, ну, если мы не берем военные обстоятельства, то российская и саудовская нефть продается по примерно одной и той же цене, да, а венесуэльская будет там 15-20 долларов дешевле.
Почему?
Причем, вот как я говорил, да, она для нефтепереработчика очень неудобна.
А, для не... из-за нефтепереработчиков.
Да,
Поняла.
то есть
Так.
нефтепереработчик готов за нее платить меньше, и туда еще нужно доливать вот этого растворителя, потом получать растворитель назад и т.д. и т.п.
Поняла. То есть это не политические риски, а вот именно
Нет,
чисто
это чисто
производственные.
технические проблемы, да. Дальше начинается кино, да, что вот, скажем, если мы говорим хорошо, а если это не существующая скважина, а нужно новую скважину пробурить на существующем месторождении. И вот еще вот эти капитальные затраты как-то на эти баррели разложить, да, вот как там будет? Ну, вот тут начинается, там, в Саудовской Аравии вы к этому прибавите 5 долларов, а в России, там, скажем, 7. к вот тем цифрам, которые я там раньше озвучил.
Угу.
Да? То есть, в принципе, вот если мы говорим полной такой технической себестоимости российской нефти из старых месторождений, с учетом затрат на бурение, с учетом затрат на там, межпромысловые трубопроводы, там, линии электропередач, промысловые дороги и все такое, вот в России эта себестоимость, ну, где-то 25 долларов за баррель. А в Саудской Аравии, ну, там, 15-20. А в Венесуэле, там, с учетом всех прочих там проблем, это еще вот где-то на 10-15 долларов дороже. Ну,
То
вот
есть в
как-то.
районе уже 40.
Да, это вот американский сланец, это, кстати, тоже примерно 40.
Ну, знаете, вот я была в Мидлэнде Одесса, это, ну, запад Техаса, специально ездил на все эти, значит, эти сланцевые месторождения, смотрел, как это все происходит. И они мне говорили, что там меньше 65-70 долларов за баррель для них невыгодно. Потому что очень высокие издержки получаются. Но я не об этом. Я хотела бы вернуться к Венесуэле. Тогда объясните, пожалуйста. А Венесуэла была одна из богатейших стран мира. Во всяком случае, Венесуэла снабжала нефтью многие
75 лет назад была.
75 лет назад. Но нет, а разве при Чавесе? При Чавесе же она тоже поставляла нефть и Кубе, и другим латиноамериканским странам, и Кубе вообще очень дешево поставляла. Но, значит, это как-то можно было решать эту проблему с тем, что это плохая и там тяжелая нефть?
А при Чавесе Венесуэла была страной уже там, довольно богатой, но отнюдь не богатейшей страной мира. Вот когда я говорю 75 лет назад, Венесуэла тогда была четвертой страной мира по богатству. А пятой, кстати, была Аргентина. Да? Вот
Угу.
тоже два таких примера, до чего доводит социализм.
Угу.
Все-таки ко временам Чавеса венесуэльская добыча снизилась, и это была гораздо меньшая доля мировой добычи и так далее. Но, тем не менее, конкорды в Каракас в 70-е годы летали вовсю.
Угу.
Это все
Это
еще была
американские дорогие самолеты, да. Угу. Не американские,
европейские,
французские,
европейские,
извините,
да.
да.
Конкорд это британско-французский
Да.
проект. Да, чтобы богатые венесуэльцы могли на уикенд слетать в Париж на шопинг, например, да.
Угу.
Конечно, еще один момент Венесуэлы в том, что Венесуэла была страна вроде бы богатая, но с очень неравномерным распределением этого богатства. Вот если мы говорим о нулевых годах, вот как раз правление Чавеса, это времена, когда нефть стоила там трехзначные цифры. А еще такой момент. Вот в 86-м году в Венесуэле открыли месторождение нефти, ну вот не тяжелый, там такой комплекс Эл-Фуриэль был, который на пике добывал 1,2 миллиона баррелей в день. И этот пик, это как раз начало 90-х. А сейчас он добывает 120 тысяч баррелей в день, то есть в 10 раз добыча снизилась. Вот во времена Чавеса еще довольно хорошо работало вот это относительно свежее, еще не полностью истощенное месторождение, ну там, относительно нормальной нефти. На самом деле тоже относительно, потому что в нем тоже много этих самых асфальтенов, но легкие фракции тоже были, в отличие от нефтяного пояса Ориноко. Вот туда бактерия не добралась. И цены были высокие. И вот да, на это действительно Венесуэла могла, в частности, и Кубу содержать. Но эти времена прошли, это месторождение исчерпано, и цены сейчас тоже совсем другие.
Насколько я понимаю, значит, как компания, ныне государственная компания, нефтяная государственная компания, она раньше в какой-то части, по-моему, даже довольно большой, принадлежала американской компании Exxon. Во всяком случае, нет. Сейчас
Нет.
Exxon требует возврата за национализацию своих вложений в Венесуэле за потери в результате национализации 6 или 7 миллиардов долларов. Я что-то не то, что-то путаю?
Немножко не так все это было. Значит,
Так.
действительно, до 1976 года в компании работало там полтора десятка компаний, в частности, Shell Venezuela, там, Creole Oil и так далее. Вот Creole Oil – это как раз была дочка Exxon. Там
Угу.
Creole был написан такой красный овальчик, а в нем синими буковками написано Creole. Ничего не напоминает, да, там.
Угу.
Shell просто свой вот этот ракушку там изображал и так далее. В 1976 году была проведена национализация, там шелловское подразделение, работающее на озере Маракайба, его национализировали, переименовали в Лаговен, да, Лаго озеро по-венесуэльски. И вот было вот множество вот этих компаний, которые назывались что-нибудь Вен, как раз это были бывшие там Креол Ойл и так далее. И их вместе самальгамировали вот в эту самую ПДВСу, которая в 1976 году и основалась. Это была национализация одна в ряду многих прочих национализаций. То есть тогда национализировали там Арамко, которая была Arab American Company, да, осталась Сауди Арамко. Там, тогда же Абу-Даби National Oil Company образовалась и так далее. Это была эпоха национализации, и, в общем, честно говоря, все нефтяные мейджоры тогда хорошо понимали, что, в общем, ну, эпоха такая, и ничего не сделаешь. Надо действительно отдавать странам, владельцам ресурсов, их нефть, потому что, опять же, в 1976 году были очень высокие цены после 1973 года, и было понятно, что эта ситуация крайне неустойчива.
После 1973 года вы имеете в виду кризис на Ближнем Востоке?
Да, после того, как арабские страны объявили эмбарго, после того, как цены на нефть взлетели вчетверо, и в этот момент страны, члены ОПЕК, поняли, что у них есть рыночная сила. То есть долгое время Западу удавалось поддерживать у нефтяных стран ощущение, что нефти в мире очень много, и что основная ценность создается не на добыче нефти, а на переработке нефти. И долгое время, там, на протяжении 20 с лишним лет, была ситуация, когда у всех нефтяных стран мира вот эти нефтяные корпорации покупали нефть по 4 доллара за баррель. Это была мировая константа, несмотря на инфляцию 60-х и так далее. И, в общем-то, пока не было случая проверить, а это вообще действительно ли так, им казалось, что да, действительно, рыночная сила на стороне покупателей, а нефть – это такой товар, которого в мире очень много. Ну вот они ввели из политических соображений свое эмбарго, которое продлилось всего 4 месяца. Но вот всем стало ясно, что нет, ситуация обратная, что рыночная сила на стороне нефтепродавцов, цена на нефть взлетела в 4 раза и с тех пор там, ну, не сильно падала. Ну, она стала снижаться к 79-му году, но снова вылетела вверх после Иранской революции. И в этот момент стало понятно, что да, что впредь цена на нефть будет большой, и правила игры будут диктовать страны, владельцы ресурсов. Но вот та национализация прошла очень и очень мягко, без какого-то ни было возражения со стороны всех остальных. То есть сейчас Трамп припоминает венесуэльцам ту национализацию, но с тем же успехом он мог припоминать национализацию Эр-Рияду, да, и там Мохаммеду бен Салману, но что-то он этого не делает. Поэтому тут давайте не применять двойные стандарты. Что Трамп реально вспоминает и откуда действительно есть иски, это Exxon и Конока в основном, вот о чем они и в пятницу тоже упоминали, и там гораздо больше деньги.
Пятницу это когда президент Соединенных Штатов собрал нефтяников на совещание.
Да, это было такое очень театральное совещание, было очень интересно посмотреть. Что было? Значит, в 90-е годы было некое открытие нефтяной отрасли, и ПДВСа стала открывать множество СП и отдавать проекты в СП с иностранными компаниями. И опять же, вот 90-е годы, это, если помним, период как раз очень низких цен на нефть, и иностранные компании заходили в Венесуэлу, часто с мажоритарными долями в этих СП. Им предлагали довольно низкие налоги и довольно низкие доли государства. То есть роялти, сколько должно было отходить от общей добычи государству, было низким. Ну и, соответственно, вот считалось, там, сколько они могут выручать за это. Фаст-форвард, наступает 2007 год, боливарианский социализм, и Чавес говорит следующее, что никто никого не национализирует, но мы принимаем закон, по которому у нас же демократия, у нас же национальное собрание, и национальное собрание имеет право принять закон, изменяющий правила работы этих СП. Он говорит, что, во-первых, налоги должны подняться выше, а во-вторых, доля ПДВСы в любом СП не может быть ниже 60%. Закон такой. И дальше правило, что ПДВСа выкупает вот недостающую до 60% долю у своих партнеров потому что называется book value, бухгалтерской стоимости, да, там сколько вложено было, минус амортизация и так далее. И налоги тоже повышаются. А вот юридически так получается, что это как бы некрасиво и непорядочно, но сделать так Венесуэла могла. Нигде не было в этих договорах прописано, что венесуэльское государство что-либо обещает компаниям, которые входят в СП. Что-то им обещало ПДВСА. И ПДВСА обещала примерно следующее. Вот вы входите в это
ПДВС – это
СП.
государственная нефтяная компания, как там Роснефть, да?
Petróleo de Venezuela, Societe Anonyme, да, вот, но это вот, да, как Роснефть, да, Веннефть, вот, 100% государственная компания. Сильнее, чем Роснефть. Роснефть есть частные акционеры. Прописано там было следующее, что если законы меняются, фискальный режим ухудшается, ПДВСА обязуется своему иностранному партнеру что-то там такое возместить, недополученную прибыль. До определенного пола, что вот этот не потолка, а именно пола, что этот партнер меньше, чем уж с каким-то доходом, из страны не уйдет, несмотря ни на что, и вот это ПДВСА ему обеспечит. Но штука-то в том, что когда заходили в страну в середине 90-х, да, цены были низкие. А за период до 2007 года цены были высокие, и там все эти иностранные партнеры очень много получили. И вот если по этой формуле считать, то получается, что ПДВСА уже ничего никому возмещать и не должна была. То есть, да, если вы оцениваете, сколько этот актив стоит и сколько он денег мог бы вам принести, если бы вы продолжили там работать по предыдущим правилам, ну да, там заработать на этом можно было очень много. То есть это вот справедливая оценка в определенном смысле, да, вот оценивать по дисконтированным будущим денежным потокам. Один подход. Да, действительно, там набирается и 13, и 15, и 30 миллиардов долларов. И это именно те суммы, которые Exxon и Conoco предъявляют Венесуэле. Но если вы считаете бухгалтерски, а по закону получается, что так считать можно, да, что не по упущенной прибыли, а по вложениям, там сумма совсем другая. И вот эту другую сумму Венесуэла уплатила. И разговор там был такой, что, товарищи, вот изменился закон. Вы можете работать в СП только на 40%, не больше, и при других налогах. А если вам это не нравится, это ваше право, вы можете сказать, что вам не нравится. Но работать в стране иначе вы не можете, закон такой. И, соответственно, тогда вас принудительно выкупают по вот той самой балансовой стоимости предприятия. Что и произошло. Соответственно, Exxon и Conoco сказали, что нет, мы не согласны. И мы ни под чем подписываться не будем, ну, на что Венесуэла пожала руками, их принудительно выкупила, исправно перевела им там какие-то деньги, про которые Exxon и Conoco говорят, что нет, мы с этим не согласны, у нас оценка другая. Шеврон, кстати, согласился и остался работать на старых правилах, и вот Шеврон там так и работает. Вот.
Так.
После чего вот эти две компании стали подавать в арбитражи, у Венесуэлы были какие-то активы в США, на которые накладывались там аресты, Ситга такая компания известная, в общем, это уже другая история. Но, в общем, это судебный иск с очень непростой перспективой, так скажем, там все совсем неоднозначно.
Понятно. А почему так сильно упала добыча нефти в Венесуэле? Страна сейчас, государственный кумулятивный долг Венесуэлы сейчас, по-моему, 175 миллиардов долларов. Страна совершенно 80, потеряна 80% GDP. Вот что случилось? Почему так упала добыча нефти?
Причин много. Опять-таки, значит, ПДВСА была, ну, такая белая кость страны, да. Там работал вот средний класс. Можно сказать, верхний средний класс, да. Квалифицированные люди с хорошим образованием, западным. И эти люди были настроены вполне себе античавесовски. Не любили они Чавеса. Они бастовали против Чавеса. Чавес туда пришел и устроил чистку и выгнал примерно половину сотрудников ПДВСы, понагнав туда своих лоялистов. Не самых квалифицированных с нефтяной точки зрения людей. И из ПДВСа случился просто исход нефтяников. Потому что, опять-таки, многие эти люди, они учились, например, в США, да, и хорошо говорили по-английски. Кто-то уехал в Колумбию, кто-то в Боливию, кто-то в Эквадор, кто-то основал в той же Колумбии довольно успешную нефтяную компанию, работающую, кстати, на сланцах, Pacific Borealis. Кто-то в США, кто-то в Канаду. То есть из страны утекли кадры. Второй момент. Социалистически настроенное правительство сказало, что у нас тут программа борьбы с бедностью, поэтому мы сейчас из вот этой компании PDVSA начнем вынимать деньги на борьбу с бедностью, на социальные программы. А кроме того, мы дадим компании PDVSA задание инвестировать в социальные проекты не менее 10% своей прибыли. То есть такой еще дополнительный налог. Да? К чему это приводит? К тому, что у компании становится мало капитала, и она не может достаточно много инвестировать в производство. Это такой двойной удар. Да? То есть компанию обескровили в плане кадров, и компанию обескровили в плане денег. У нее нет капитала, у нее не хватает денег на простое воспроизводство, куда уж там на расширенное. При этом месторождения-то стареют. Чтобы месторождения продолжали работать, в них надо деньги вкладывать, много. Бурить, стадии, так сказать, нагнетания воды и газа ставить, много что делать. Окей. Что делает компания? Она приглашает иностранцев. И говорит, смотрите, вот давайте вы за свои деньги тут вот построите, например, систему поддержания пластового давления, то есть нагнетания газа и воды в месторождение, а мы вам будем платить вот в виде текущей платы. Ну, хорошо, говорят компании, и строят такое вот на этом самом вот комплексе Эль-Фьюриэль, вот тех месторождений, которые были открыты в 86 году. Но у компании нету денег, потому что, опять же, правительство начинает ее выжимать насухо. У компании нет денег, потому что лоялисты, работающие на НПЗ, у них с культурой труда и с технической грамотностью плохо, на НПЗ случаются аварии. Вот компания в свое время построила вот то, что называется апгрейдеры, то есть штуки, в которые можно отправить вот эту тяжелую, малоценную венесуэльскую нефть и там провести ее через процесс крекинга, ее ценность несколько повысить. Но опять-таки там не работают компетентные люди, поэтому эти апгрейдеры тоже ломаются. А чинить их денег нет. И в итоге, например, компании, которые должны были работать, обеспечивать вот, поддержание пластового давления комплекса Эль-Фьюриэль, им там месяц не заплатили, два не заплатили, три не заплатили. Они говорят, ну извините, в кредит мы работать не готовы. И это останавливается. И месторождение начинает работать в режиме то, что называется истощение. Что означает, что его добыча тоже начинает падать. И это, оказывается, такая спираль, да, нисходящая. У компании нет денег, у компании не хватает денег на инвестиции в поддержание производства хоть в каком-то состоянии. На следующем такте у них денег все меньше, а вот рядом есть правительство, которому денег нужно на осуществление социальных программ, и еще цены на нефть падают, потому что все это началось в 2014 году, когда резко упали цены на нефть. Правительство говорит, так, нас не волнует, что там на рынке происходит, у нас тут обязательства, социальные деньги давайте. И, соответственно, это становится Тришкин кантаном, там, шагреневой кожей, как угодно называйте. Денег категорически нет, и недоинвестиции приводят к тому, что на следующем такте денег все меньше. И в этот момент, в 2017 году, США вводят финансовые санкции против Венесуэлы, то есть и ПДВСа уже и занимать не может, и продает свою нефть все дешевле Китаю, который покупает ее со скидкой. И, соответственно, вот вы катитесь дальше вниз вот по вот этому очень неприятному склону.
То есть это не падение добычи нефти произошло не в результате того, что ушли западные компании с их технологиями, а в результате вот тех причин, тех решений, которые принимало венесуэльское правительство, так?
Ну, там смесь. Ну, что значит? Вот смотрите, вот те компании, которые обеспечивали пластовое давление там на Фуриэле, да, это были две американские компании нефтесервисные. Ну, они ушли, потому что им не платили. Могли ли венесуэльцы сами вот это делать? Ну, наверное, могли. По крайней мере, те венесуэльцы, которые еще не до конца убежали. Вот к нынешнему моменту оттуда уже все компетентные люди реально уехали, потому что, ну, если они могут работать за нормальную зарплату в Атабаске или в Эквадоре. Ну, зачем им вот в вполне советских условиях, где приходится стоять в очереди за туалетной бумагой, зачем им работать в Венесуэле за гроши? Они и не работают. То есть, да, в Венесуэле очень сильная, конечно, произошла деградация Компетенций есть такое, но относительно недавно Венесуэла, в принципе, могла делать многое и сама. Ну и в стране продолжали работать там Хлебертон, Бейкер Хьюз, там Шлюмберже, то есть все вот эти нефтесервисные компании тоже продолжали работать. То есть, опять же, вот
Поняла.
непосредственно после национализации это была очень компетентная компания, в том числе еще и потому, что в принципе, вот эти программы коренизации, да, то есть увеличение доли национального менеджмента в нефтяных компаниях, это, в общем, пошло и до 70-х годов, да, то есть и там и BP, и Shell, и Exxon понимали, что это нужно делать, но в Венесуэле этот процесс зашел довольно далеко, то есть там были большое количество компетентных венесуэльских кадров, компетентных там по уровню там, Shell, Exxon и прочих, которые остались костяком кадров PDVSA. Но поскольку они были глобально компетентны, они смогли уехать.
Понятно. А в Каракасе частым гостем в свое время был Игорь Сечин, глава Роснефти. И, насколько я понимаю, у Роснефти тоже были интересы венесуэльской нефти. Но потом и Сечин, и, соответственно, Роснефть оттуда ушли. Почему?
Ну, как? У них была такая идея, да, что вот страна боливарианская, антиамериканская, а вот Россия как раз активно там, встала с колен и занимает новое место на мировой арене. И как раз вот 2007 год выгнали иностранцев, а давайте мы там займем их место. И в принципе вот конец 10-х годов это было время, когда самые разные компании российские думали, что ну вот мы уже тут в России справились, пора идти в мир. И тогда российские металлурги покупали металлургические предприятия в США и в Бельгии, да, там, или в Финляндии и так далее. И российские нефтяники тоже задумывались над тем, что надо нам становиться нефтяниками глобального масштаба. Окей. Логика была примерно такой, да. Соответственно, у Игоря Сечина, у него отдельная любовь к странам, говорящим на португальском и испанском языках. И вот там
Сколько он там
появляется такая...
работал?
В Мозамбике он работал, да, но испанский он тоже знает. Вот. И, соответственно, он... Вот вроде как формально есть уйма почвы для налаживания связи. Дальше, конечно, происходит нечто странное. Там образуется колхоз, в который загоняют все российские нефтяные компании. Все значимые, да, пять крупнейших. Роснефть, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ТНК, BP, Лукойл. И говорят, а теперь мы все вместе, но под предводительством Роснефти, пойдемте и возьмем большой блок вот в этом самом нефтяном поясе Ориноко и будем там что-то делать. Пока суть до дела, договорились об этом в 2009 году, какое-то дело реально началось в 2011-2012, и там все раскачиваются, и СП с большим количеством равноправных партнеров работают вообще плохо, российские компании между собой договариваться не очень любят, вот так устроено. Грядет 2014 год, когда цены резко падают, и оказывается там 28 долларов за баррель там на дне всего этого в какой-то момент. Ну, ненадолго, но было дело. И сразу становится понятно, что в этой ситуации вот этом нефтяном поясе Ориноко ловить примерно нечего. Причем это же СП с ПДВСой, ПДВС 60%, да? Соответственно, если вы что-то там делаете, 60% денег должна внести ПДВСа. А у ПДВСа, смотри, предыдущий пункт, денег нет. И тогда либо вы должны оплачивать долю ПДВСа из доли других участников этого дела, в надежде, что потом, когда это предприятие будет генерить деньги, вы что-нибудь получите назад, и тогда получите какое-то возмещение. Но таким образом фактически кредитуете эту ПДВСу на весьма шатких условиях, с непонятными перспективами получения своих денег назад. А при этом у российских нефтяников, в общем-то, на самом деле, в тот момент было куда вкладывать деньги с довольно хорошей отдачей в России. При этом не в колхозе, а единолично, в понятном российском режиме. В общем, вот в рэнкинге проектов Венесуэла никогда в портфелях российских нефтяных компаний высоко не стояла. Ну, кроме соображений и стратегических соображений, давайте будем набираться международного опыта. Ну, только из каких-то таких. Вот. Поэтому с этим проектом толком ничего и не было. И поэтому там при любой возможности все эти компании, Сургут, Лукойл продавали свои доли Роснефти. Ну, доля ТНК BP стала долей Роснефти естественным образом, да? Вот. И в итоге Роснефть тоже в 2020 году переписала эту компанию там на мартышку некую и отдала государству российскому. Вот. Другое дело, что Роснефть зашла в Венесуэлу отдельно в 2017 году на другой блок, там Карабоба, тоже там же в этом нефтяном поясе Венесуэлы, но тоже, насколько я понимаю, далеко там не пошло. А вот чем Роснефть Венесуэлы занималась, это торговля нефтью. То есть, соответственно, после особенно санкций Роснефть поставляла Венесуэле вот этот самый разбавитель, нафту, которая нужна для работы с тяжелой нефтью, и покупала у них тяжелую нефть, ну, ясное дело, с хорошей скидкой, там, в каких-то там трейдинговых схемах, там, возила на вот этот свой индийский завод на Яра, который был специально под это куплен, и его перегоняла. Но вот если говорить о каких-то больших инвестициях российских нефтяников в Венесуэлу, то их не было. То есть
И
максимум, что
сейчас
было...
российской нефтянки там не осталось.
Ну, окей, максимум, что там была предоплата за нефть. То есть фактически кредит, который потом отдается нефтью, например, вот так, да? Нет, формально у российских нефтяников есть вот эти доли вот в этих проектах Хунин-6 и Карабоба, и там формальные запасы миллиарды баррелей. Огромные. Но это совсем чемодан без ручки.
Понятно.
То есть они там есть, да, формальный клейм на эти, формальная заявка права на эти объекты есть, но в них практически ничего не вложено. И, кстати, поскольку в них практически ничего не вложено, то, наверное, при желании это отнять, это можно будет сделать, потому что можно найти нарушение лицензионных обязательств. Ну, страны, которые приглашают компании разрабатывать ресурсы, они обычно говорят, что вот вам право работать, но мы не хотим, чтобы вы на этом чахли, над этим черным златом, как Кощей, да? Пожалуйста, вы должны в такие-то сроки там что-то вложить, что-то освоить и так далее. А там этого не было сделано.
Поняла. Еще один вопрос. Значит, у России сейчас нефтяных интересов в Венесуэле нет.
Ну, особых нет. Там, соответственно, Игорь Сечин, там, наверное, его люди, наверное, с прибылью там покупали нефть за дешево, но и только.
Тогда что за танкеры? Соединенные Штаты арестовывают около берегов Венесуэлы. Что это за танкеры, которые арестовывают? Которые вроде бы переписывают название танкера, и вывешивают или рисуют российский флаг. Вы понимаете, что это такое?
Ну как? Вот, собственно, в нефти как таковой интересов, может, и нет. Но за 4 года Россия стала высококомпетентной страной, точнее так, разные люди, работающие в России, вокруг России и так далее, стала крупным оператором флота, обеспечивающего перевозку нефти стран-изгоев. Вот так это сформулируем, да? Соответственно, люди, которые организуют перевозку российской нефти по миру, там в тот же Китай, они понимают, что можно и в Венесуэле такие услуги оказывать. Что можно вот и в Венесуэле там задешево купить нефть, там несколько дороже в Китай продать и так далее. И вот, например, фирма, которая называется Буревест Марин, вот она предлагает такие услуги. И это танкер, который вроде бы принадлежит каким-то людям там родом из Крыма. Команда на этом танкере в основном, так сказать, люди из постсоветских стран, Грузия, Россия, Украина. Ну вот они и работают. Да, с тем же успехом она могла бы принадлежать там азербайджанским бизнесменам, которые тоже там довольно активные игроки на этой арене, в этом сегменте рынка.
И они перевозили венесуэльскую нефть.
Они, судя по всему, везли вообще нафту из Ирана в Венесуэлу, вот тот самый разбавитель. То есть они шли в Венесуэлу с грузом, а не из Венесуэлы. Вот конкретное вот это судно, которое было Белла-1, а стало Маринара. Там еще и 4 других танкера захвачены, но некоторые из них вроде бы с Россией особенных связей не имеют. Но это
Да.
конкретные гешефты конкретных людей, так или иначе связанных с Россией, но это частное дело, а не страна Россия как таковая. Ну а дальше, когда их там припрет, да, вот они, конечно, уже начинают думать, как же нам спастись, чтобы такого сделать, чтобы нас не захватили вот эти корабли американской береговой охраны. Ну вот приходят людям в голову креативная идея, давайте нарисуем на борту российский флаг. То есть у них даже нет вот этого флага в текстиле, да, чтобы его на флагшток поднять. Ну хорошо, давайте на борту нарисуем и отобьем телеграмму в российский Минтранс, чтобы нам выдали временные разрешения. Ну
И
а чего
Минтранс
не сделать?
выдает.
Да, Минтранс выдает, да. А чего не сделаешь, когда за тобой гонится действительно US Coastal Guard?
Так. И теперь, когда эти танкеры арестованы, Соединенные Штаты просто экспроприируют эту нефть. Правильно я понимаю?
Это тоже, конечно, очень шаткая история, да, вот что там можно делать, что нельзя, да, ну вот пока эти танкеры захвачены, на груз наложен там арест, экипажам предъявлены иски, обвинения. Это тоже очень шаткая история, потому что сказано, что все это сделано по ордеру Нью-Йоркского суда федерального. Но дело в том, что юрисдикция Нью-Йоркского суда на международные воды не распространяется, а в территориальные воды США эти танкеры не заходили. Поэтому вот насколько правомерно проводить арест в международных водах, это, в общем, вопрос очень сложный.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а российское государство, не знаю, в лице госпожи Захаровой, МИДа Российской Федерации, она какую-то ноту предъявила в связи с захватом этих танкеров или как?
Вот насчет ноты, то есть формального документа, на мой взгляд, нет. И я не уверен. То есть там какое-то там возмущение, озабоченность были высказаны, да, то есть это было сказано в микрофон, осуждение и так далее. Было ли там по формальным каналам направлено что-то конкретное на таком специальном дипломатическом языке в США, я не знаю. Но, по крайней мере, вроде договорились, чтобы двух россиян, которые были в команде этого танкера, отпустили. Да, вот это было сделано, но их отпустили.
Поняла. Еще вопрос. Значит, вот на этом ставшем знаменитом совещании у Дональда Трампа, нефтяников, по-моему, представитель Эксона сказал, что Венесуэла страна, в которую нельзя инвестировать деньги, неинвестируемая. Ну, как-то в переводе
Uninvestable,
на
да,
русский.
так и сказал,
Да,
да.
что это вот само по себе значит? Это значит, что политические риски очень высокие. И тогда что Трамп имеет в виду, когда он говорит, что он вот опять он в Truth Social написал, что на вопрос, кто сейчас, а нет, это в интервью Нью-Йорк Таймс, кто сейчас управляет Венесуэлой, он сказал я. Ну, примерно так. Что это значит?
Ну, что говорит Даррен Вуд, да, который там единственный осмелился действительно Трампу сказать, как дела обстоят?
Это Эксон, да?
Это Эксон, да, это CEO Эксона.
Да.
Он сказал, да, вы призываете нас туда инвестировать, но, тем не менее, вот при нынешних ценах, при нынешних политических рисках в Венесуэле, при непонятной ситуации, на каких условиях мы туда, собственно, будем входить, при проблемах там, с физической безопасностью, для нас это выглядит как непривлекательная история. Вот он, собственно, это и сказал, что там есть физические риски для персонала, что там невозможно нанять сервисников, которые будут обеспечивать вот все вот это, что нужно будет вложить много денег, отдачи на капитал, ну, неочевидная при нынешних ценах на нефть, и нет понятного юридической рамки, юридического фреймворка, на каких условиях мы там будем работать, и долгосрочной стабильности фискальных условий нам там тоже, собственно, никто не обещал. И при этом все прекрасно понимают, да, что если Трамп скажет, да, слушай, заходи, работай, мамой клянусь, все нормально будет, ну, это довольно плохие основания. Эксон так не привык, да, потому что сегодня Трамп есть, а завтра Трампа нету, а завтра будет Джей Ди Венс, а может и не будет, а послезавтра будет какое-нибудь другое правительство Венесуэлы, которое ему скажет, ты кто такой? Давай, до свидания. Мы вас не знаем, да, вот на каких-то условиях с морпехами вы сюда зашли, ну, вот, собственно, хватит. Янки go home. И это вполне такое разумное опасение. Что, собственно, Даррен Вуд и сказал.
Сколько лет потребуется для восстановления, ну, более-менее приемлемой добычи нефти в Венесуэле?
Стандартная оценка, что можно увеличивать добычу нефти в Венесуэле на 200-250 тысяч баррелей в день в год. Вот с нынешнего уровня примерно 1 миллион баррелей в день, да? Тратя на это 10-15 миллиардов долларов в год. То есть, соответственно, для того, чтобы довести до уровня там 3,5 миллиона баррелей в день, да, которые были вот, ну, на нынешней памяти, да, вот был такой пик. Ну вот нужно 10 лет и там 100-150 миллиардов долларов.
10 лет и 100-150 миллиардов долларов вложений для того, чтобы вернуться к хорошим добыче нефти.
Да, именно так. Ну, а сильно быстрее не получится, просто потому, что там нету нефтяной индустрии, нефтесервисной, которая будет способна быстрее эти деньги осваивать.
Тогда на что рассчитывает Трамп, давая понять, что операция в Венесуэле и все расходы с этим связанные будут покрыты за счет венесуэльской нефти.
Ну, мне Трамп не докладывался, и
Да
глубоких
бросьте,
выкладок,
даже ничего нет.
и глубоких выкладок не показывал, но у меня полное ощущение, что это ситуация, в которой лисица видит 300 миллиардов баррелей, а лисицу баррели пленяют, и, в общем, и в забу дыхание спирает. А дальше считать уже не надо, да, то есть судим по каким-то высоким заголовочным цифрам, а там разберемся. Вот у меня глубокое ощущение, что все было проделано примерно так. И дальше логика примерно следующая. Ну вот там вроде работают китайцы. Работают. Вроде они импортируют нефть оттуда. А дальше, ну, мне не надо ничего, ни на какой бумажке с никаким калькулятором считать. Если они там есть, если они там эту нефть берут, я знаю китайцев, это прагматичные люди, они с убытками работать не будут. А если это так, то тогда имеет смысл этих китайцев оттуда выставить и самому туда войти. Вот. А вот еще я понимаю, что у них сейчас там 1 миллион баррелей в день, а было 3,5. Наверное, эту добычу можно раскачать и будет еще выгоднее. То есть логика такая, она не арифметическая, она, ну, так сказать, простыми истинами оперирующая.
А китайцы продолжают там работать.
Да, китайцы продолжают там работать, там работает CNPC, вот как одно из вот таких вот СП.
Это государственная компания китайская,
Да,
да?
China National Petroleum
CNPC.
Corporation, да, вот, оно продолжает там работать. Действительно, основным покупателем венесуэльской нефти сейчас является Китай, как и иранской, и российской. Китай любит в подобных стран нефть покупать.
И для Китая риски не увеличились.
Нет, ну для Китая риски, конечно, увеличились. То есть, в принципе, если там оказывается марионеточное правительство, которое будет делать, что ему из Вашингтона скажут, а ровно это Трамп и имплицирует, да? Трамп, опять-таки, словами через рот говорит, что вот если венесуэльское правительство будет делать, что ему велено, у него будет все хорошо. А если он не будет делать, что ему велено, ну тогда там может появиться какое-нибудь другое правительство. Ну, наверное, в такой ситуации это правительство будет делать, что ему велено, действует в соответствии с следствием Трампа из доктрины Монро, и Трамп опять-таки говорит, что Китай может покупать венесуэльскую нефть, если ему надобно, но работать в Венесуэле он не может. То есть в
А
ту же
как же
самую...
Трамп, объясните, как вы только что рассказали, что в Венесуэле нету людей, которые могут нормально работать, которые знают нефтянку, они все уехали. Нету сервисных компаний, которые знают, как работать с этой тяжелой нефтью. Нету там какой-то жидкости, там нафта, которая необходима для работы и так далее. А как же Китай тогда обходит все эти проблемы?
Китай, в числе прочего, завозит своих сотрудников довольно массово, своих подрядчиков и все остальное. Ну, опять же, на что нету? Нету на расширенное воспроизводство. На работу на нынешнем уровне там все-таки ресурсы-то есть. То есть не так, что это совсем дикие пампасы, да, дикая сельва, в которой уж совсем ни одного человека, отличающего станок-качалку от буровой, не осталось. Все-таки кто-то есть. Вот. И сколько-то ресурсов есть. Ну, вот Китай это мобилизует, отчасти привозит свое. Ну,
То есть
Китай народ такой.
Китаю все равно это выгодно.
Да. Ну, опять же, у Китая есть еще такой подход, вот, что Китай идет по миру и действительно стремится столбить за собой те или иные природные ресурсы, даже не сильно озабачиваясь над тем, выгодно ли это по деньгам, а из соображений, что какое-то количество физических ресурсов должно быть для Китая застолблено. То есть еще, я думаю, и в этом дело. Ну и второй момент, опять же, вопрос же отчасти в налогах и в том, сколько та или иная страна, то или иное правительство, то или иное государство берет своей доли с разработки природных ресурсов. Вот в ситуации, когда Китай Венесуэлу там кредитует и кредитными ресурсами, ну там, включает и в свою орбиту, как Китай делает очень много где по миру, да, то есть Китай делает примерно то, что делала там Великобритания в 19 веке. Даются кредиты странам, неважно, Конго, Шри-Ланке, вот Венесуэле. А потом, когда страна не может эти деньги отдать, с ней ведется разговор. Ну, хорошо, не можете расплачиваться деньгами, расплачивайте суверенитетом. Вот Китай сейчас делает ровно это, но это несколько другая математика, да, это не чистый вопрос там
То есть и это
Мухиви,
проделано и в
Айрарсу.
Венесуэле.
В частности. В гораздо меньшей мере, чем там во многих африканских странах, но сделал.
То есть получается, что если целый ряд американских аналитиков считают, что в 2027 году Китай постарается захватить Тайвань и начнется конфликт с Соединенными Штатами Америки. Поэтому надо до 27 года китайские интересы убрать там, где они могут дотянуться до США. Правильно я понимаю?
Ну, есть общая вот эта доктрина Монро в трактовке Трампа, что в западном полушарии, на американском континенте, враги Америки действовать не должны. Вот, в частности, Китая, Венесуэле быть не должно. Я не думаю, что Китай из Венесуэлы уж так уж легко до Америки дотянуться. Венесуэла очень своенравная страна. И не то чтобы склонна была бы там китайские военные базы размещать в Венесуэле. То есть, я думаю, это не самое важное поле битвы, но, может быть, и такое соображение есть.
Поняла. Теперь к Ирану. Значит, Иран тоже один из важнейших поставщиков нефти для того же Китая. А при этом запасы нефти в Иране значительно меньше, чем в Венесуэле, но, насколько я понимаю, нефть более легкая для ее добычи. Вот что означает нынешняя турбулентность, назовем так это, вот эти, которые все больше становятся кровавой, в Иране для цен на нефть и для экономик России, для экономик Китая и так далее?
Ну, предположим, да, что в Иране вдруг действительно происходит конец режима. Вот, адресуюсь к адресу, к названию книги моего коллеги. И режим Аятолл свергают. Предположим. Предположим, что это происходит с какими-то большими потрясениями, так же, как было в 79 году, и там добыча иранская резко падает. Ну, с мирового рынка, собственно, уйдет ну, примерно 2,5 миллиона баррелей в день. И там 90% этого покупает Иран, если не покупает Китай, если не больше. А в принципе, ну, сейчас профицит добычи в таких объемах есть. И у Саудской Аравии и Арабских Эмиратов есть там, опять-таки, запасы добычи, запасы добывающих мощностей, которые могут быть запущены для того, чтобы это компенсировать. Одно направление действий, да? Другое направление действий, возможно, что действительно Аятолл свергают быстро, в Тегеран триумфально возвращается там Шах Пехлеви, сын младший, и смена режима происходит относительно быстро, относительно бескровно, и нефтяная отрасль Ирана продолжает работать. Иран открывается для инвестиций, с Ирана снимают санкции. Что происходит? За 6 месяцев Иран увеличивает свою добычу, ну, примерно на полмиллиона баррелей в день. И там, я думаю, еще года за три, ну, например, там на 1,2 миллиона баррелей в день. Но тут начинаются нюансы, потому что Иран-то все-таки член ОПЕК, да, кстати, как и Венесуэла. И тут еще, опять же, вопрос, а позволят ли им уж так уж сильно свою добычу раскачать, да, без того, чтобы в определенный конфликт с прочим ОПЕКом не вступать, и надо ли им это самим? Вот сейчас ни на Венесуэлу, ни на Иран у ОПЕКа квот нет, потому что говорится следующее. Товарищи, мы понимаем, что вы под жуткими санкциями добываете там непропорционально мало вот из-за санкций, поэтому добывайте, продавайте сколько хотите, неважно. Вот если вдруг там Иран становится там полноценной нефтяной страной, то тут, конечно, какие-то ОПЕКовские ограничения вступают в действие. Для России, как ни странно, ситуация становится вот какой. С одной стороны, да, действительно, на рынке там появляется больше нефти. С другой стороны, вся эта нефть для Китая, ключевого покупателя российской нефти, она как бы такая недружественная, да, американско-контролируемая. Поэтому из этих-то соображений тут вот черт его знает, может, оно и лучше для России будет, что вот на китайском рынке у российской нефти меньше конкурентов будет в такой момент. Но в целом, конечно, если вдруг в обеих странах происходит такая нормальная смена режима, и при этом ни чавезовские лоялисты и все эти коллективы с там, тетушки тамошние, не уходят в джунгли, не образуют отряды сопротивления, ни корпус стражей иранской революции не превращается в иранский ИГИЛ. То есть, если вот не происходит таких вот существенных, суровых гражданских войн в обеих странах, то, по идее, это означает, что на мировом рынке появится больше нефти, и для России это проблема. Потому что же, вот что сейчас получилось, да, почему на российскую нефть такой высокий дисконт? Потому что пока нефть была в некотором дефиците, еще пару лет назад, да, кто-то, может, и не хочет покупать нефть с политическими рисками или там из страны, к которой у них имеются там идеологические претензии. Ну, а куда ты денешься? Другой нету. И у России нефть покупают и с не самой большой скидкой. А теперь, когда на рынке откровенный профицит, можно покупать не у России. Можно покупать у кого-то еще, и у России соглашаются брать только с высокой скидкой.
Извините, для наших слушателей, когда вы говорите профицит, вот я так понимаю, что сейчас в мире добывается примерно 100 миллионов баррелей в день. Это не мои данные, естественно,
Скорее
я вот
105,
один из
но
105 даже, да?
да, или 107
А
даже.
нужно 97-98 миллионов
А
баррелей в
нужно
день.
103-104.
103-104. То есть на 2 миллиона сейчас добывается больше, чем нужно, и отсюда падение цен на нефть.
Да, примерно.
Так, спасибо.
Вот, ну, эта нефть, ее, собственно, как она же не в чистом воздухе, да, она, ее покупают трейдеры и складируют либо в береговых хранилищах, либо фрахтуют танкеры и используют их как плавучие хранилища, предполагая, что потом цена вырастет. Вот как-то так это происходит. Довольно много закупает, кстати, Китай. И Китай строил очень много береговых хранилищ, резко увеличивал объемы своего стратегического резерва. И это для многих аналитиков такой, как это, если не красный, то желтый сигнал, да? Это как бы намекает, что Китай может опасаться, что ему может быть трудно получать нефть. То есть не запасается ли Китай нефтью в предположении, что ему могут устроить блокаду, да, что из России-то он нефть продолжит получать, а вот, скажем, там, с Персидского залива, там, из Австралии, из других англоговорящих стран, откуда он берет нефть, ему нефть будет получать затруднительно. И вот не запасается ли он на этот случай, и это с точки зрения аналитиков может случить еще одним признаком, что Иран, извините, Китай, так может быть, на полноги, но готовится к возможной какой-то операции против Тайваня. Может, да, может, нет, но давайте пока вот запас-то сделаем.
Американские аналитики довольно уверенно говорят о том, во всяком случае, те, кого я слышала или читала, что надо готовиться к 2027 году, когда Китай постарается, не позднее 2027 года Китай оккупирует Тайвань.
Ну, как минимум, Китай сейчас создает для себя там больше возможностей это сделать, так скажем. Воспользуется он ими или нет, это отдельный вопрос, но что он эту опциональность для себя создает и увеличивает, ну, наверное, это так.
Какова сейчас цена на российскую нефть?
О, это очень сложный вопрос. Мы
А.
более или менее знаем, по какой цене российская нефть продается в Индии и в Китае, с каким дисконтом. Он не
Так.
очень большой. Этот дисконт это примерно там, 5-7 долларов за баррель.
Так.
Второй момент. Мы
И
знаем...
значит, сколько сейчас стоит российская нефть?
Ну, сейчас, по-моему, 59, что ли, долларов за баррель, как-то так, соответственно.
59, а если дисконт, то все-таки выше 50.
Ну, 52, как-то так, да. Но это в
Так.
индийских и в китайских портах.
Так.
А вот та цена, которая всех там очень сильно смущает, что там дисконт на российскую нефть 25 долларов за баррель, или российская нефть продается там по 33. Ситуация следующая. Вот если вы, значит, в основном российские нефтяные компании обеспечивают транспорт своей нефти до индийских и китайских портов сами. И вот это вот не очень прозрачная ситуация. Если вдруг по какой-то причине вы какой-то небольшой российский нефтедобытчик, который, в общем, не знает толком, не хочет связываться или у вас что-то сорвалось, и вы хотите продать свою нефть в порту Приморска или Новороссийска, вот там действительно вам предложат цену низкую. Потому что действительно организовывать перевозки российской нефти это дело сложное, причиняющее головную боль, создающее риски и так далее. Вот тогда вам действительно предложат цену небольшую. Другое дело, что по вот этой цене в портах Новороссийска и Приморска продается не так много нефти. В основном она все-таки продается, вот основные первые продажи, они вот идут вот там в портах Индии, Китая. Ну, причем все эти перевозчики очень часто с нефтяными компаниями и связаны. Поэтому кто-то и может считать, что вот стоимость вот этого фрахта, страховки и так далее, она там очень высокая, но это платится как бы там самим себе или близким компаниям людям. Другое дело, вот чем важна цена, которая как бы определяется на вот этих, может быть, и редких и не слишком многочисленных сделках в Приморске и в Российске, что эта цена служит для исчисления налогов с нефтянки в России. И вот с точки зрения бюджета российская нефть действительно стоит там 35 долларов за баррель. И
А
налоги
сколько
берутся.
бюджета нужно? По-моему, 40 долларов всегда
В
говорили.
бюджет-то 59 был заложен, если помните.
Ну да, заложено, но всегда говорилось, что это заложено с довеском, а на самом деле российский бюджет может выдержать ситуацию, когда нефть не ниже 40 долларов за баррель.
Ну, там были разные цены отсечения, и 40, и 45, да, опять же, что значит бюджет выдержать? Бюджет может разные выдержать.
Ну
Но...
да, но более-менее, так сказать, покрывать хотя бы военные расходы и хоть какую-то социалку.
Вынес немало русский бюджет, вынесет эту и нефть подешевле. А, вот, а, ну, опять же, да, военные расходы и социалку, это из серии, кто там будет больше пить и меньше есть, да? Это из серии, что будет с налогами? Налоги, как мы видим, да, вот НДС повышают довольно резко, заметно, да, субсидии убирают, какие только можно, берут больше денег с независимых газовых компаний, чтобы с Газпрома поменьше брать налогов, берут скрытые налоги вроде утилизационного сбора и так далее. То есть у господ Силуанова и Сазанова, там его замминистра как раз вот по налогам, это творческие люди, они могут многое что придумать. Кстати, и у Ирана-то нынешние проблемы, они отчасти от того же, да, что вообще-то нефтяная выручка иранская тоже сильно припала. Собственно, все вот эти волнения в Иране начались с того, что Иран решил отказаться от множественных валютных курсов. Вот. Что сильно бьет по интересам там, иранского купеческого сословия.
Ну, так я понимаю, что там инфляция зашкаливающая, там инфляция на продукты 70%, так 50% пунктов инфляция. Так что
Да.
там, и плюс ко всему этого там дикий дефицит воды, 5 лет засухи.
Да.
Так что так я понимаю, что там несколько факторов все-таки в Иране.
Ну, это
Потому что
отчасти.
очень напоминает 2012 год, когда, помните, когда в Иране были эти куриные бунты, а это основной источник, так сказать, протеина в Иране. И сейчас, насколько я понимаю, тоже проблемы с ценами, с дефицитом курятины и так далее.
Ну, в том числе, да, но это результат, ну, отчасти от того, что люди царство своего не уважают больше, да, то есть по морали-то и по авторитету иранских властей, вот там война с Израилем, в общем, сильно, конечно, ударила, но и экономические причины там тоже есть, они заметны. Вот. А вот, ну, российскому бюджету, ну, скажем так, и при 35, и при 40 долларах за баррель российскому бюджету придется очень непросто, но, с другой стороны, там разные роскошества в бюджете еще были. Вроде там строительство метро в Москве, да, или там высокоскоростных магистралей Москва-Петербург. То что-то резать там еще вполне можно.
Понятно. Вы ожидаете, то есть пока вот вы сейчас видите, что цена на нефть растет из-за событий в Иране, или пока цены никак не реагируют на события в Иране?
Пока не видно.
Пока не видно.
Пока все довольно спокойно. Опять же, на рынке профициты довольно много нефти в запасах. То есть рынок достаточно благодушен в этом
А фьючерсы?
плане. Тоже вот они связаны на самом деле. Рынок фьючерсов и рынок физической нефти, это все связано. То есть там арбитраж довольно просто делается. Это. Собственно, кстати, физической нефти, когда люди видят какие-то вот тикеры цены на нефть, они на фьючерсы это и видят. Физическую нефть видит очень мало кто.
Понятно. А скажите, пожалуйста, а в какой степени, ну вот когда была война Израиля с Ираном, вот вы это упомянули, шел разговор о том, что это очень тяжелая ситуация для Китая, потому что Китай получает очень много нефти именно из Ирана. Сейчас поставки продолжаются в Китае или они остановились?
Продолжаются. Идут как
Продолжаются.
раньше. Все идет. Не снижались
Поняла.
вообще.
Вы упомянули «Газпром». Я только что прочитала, что Андрей Нечаев об этом пишет, когда-то первый министр экономики в правительстве Егора Гайдара, как человек, которым всю жизнь занимается финансовым консультированием, он пишет о том, что что долг «Газпрома», дыра в бюджете «Газпрома» 6 триллионов рублей. Это похоже на правду?
Это, наверное, долг, действительно, который «Газпрому» довольно сложно обслуживать. Ну, тяжелее стало обслуживать
Долг кому?
это облигации в основном банки. То есть там что-то, это кредитные линии, но в основном это выпущенные долговые обязательства
Так.
разнообразные. Обслуживать их непросто, в частности, потому что кредитные ставки высокие.
Так, то есть Газпром банкрот?
Нет, «Газпром» не банкрот и близко. То есть
Нет.
обслуживать свои кредиты «Газпром» может вполне успешно. То есть это не
Так.
дыра.
А что тогда? Тогда я не понимаю, что такое эти 6 триллионов рублей? Объясните, вот у меня, по-моему, 3 акции из Газпрома от времен этой приватизации, да?
Ваучерной приватизации, да. Это общее,
Ваучера, да.
это там, я не видел этого высказывания Нечаева, не знаю, что он точно имел в виду. Последний раз глубоко в финансах «Газпрома» я там копался полгода назад, и там про это есть детальная статья на Карнеге. Возможно, это сумма там всех долговых обязательств «Газпрома», но у этих долговых обязательств могут быть очень разные сроки погашения, да? То есть, если у вас там зарплата условно, ну, пусть там 6 миллионов рублей в год, да, а ипотека у вас на 20 миллионов, ну, допустим, вот. Это же не значит, что вы банкрот. Ну, потому что ипотека это на 20 лет, да, или там на 25. То есть, и вы со своей зарплаты можете ее обслужить. Вот. Вот у «Газпром» примерно такая ситуация.
Но когда-то
Другой.
«Газпром» был главным поставщиком российского бюджета. Сейчас я так понимаю, что это совсем уже не так.
Главным поставщиком российского бюджета «Газпром» был, может быть, в 90-е. И то
Ну
раньше.
да, при Черномырдине, да.
Это было потому, что тогда нефть стоила очень дешево, а газ стоил сильно дороже, и поэтому действительно с газа что-то можно было взять, а с нефти нет. То есть потом вот в нефтегазовых доходах государства газ там меньше 20% составлял. У «Газпрома» есть другая важная роль, да, что в России очень велика доля газа в энергетическом балансе. И «Газпром» является владельцем очень заметной доли российской энергогенерации. И вот то, что российская промышленность, российское население по относительно низким ценам получают газ, тепло, электроэнергию, вот в этом «Газпром» важен.
А «Газпром» может поднять эти цены, чтобы решить проблему со своим долгом? Правильно я понимаю вашу логику?
Сам по себе он ничего не может, но он может попросить ФАС, чтобы ему позволили это сделать.
ФАС это, ну, это федеральная
Федеральная антимонопольная служба,
антимонопольное агентство. Да?
которая
То есть, что
установляет.
Путин им сказал, Путин дал разрешение. Так я понимаю. ФАС же, ну что такое ФАС?
Ну, это уж как договорятся,
Ну
да.
да.
В принципе, уже сейчас там есть интересная история, что поднимают налоги на все другие газодобывающие компании, на НДПИ, на газ, для независимых газодобытчиков. И независимые газодобытчики – это на самом деле там «Лукойл», «Новатэк». То есть вообще-то это примерно треть российской газодобычи. С тем, чтобы давать некие субсидии «Газпрому». Вот помним времена, да, когда на «Газпром» накладывали специальный налог для того, чтобы выжать из него вот эти свалившиеся с неба доходы, которые у него были там в 22-м году. В 23-м году, хотя свалившихся с неба доходов уже не было, с «Газпрома» продолжали это брать. А теперь уже наоборот, у другого сегмента газовой отрасли берут излишки с тем, чтобы подкормить «Газпром». Вот такое сейчас происходит.
Ну, наверное, последний, если позволите, вопрос, Сергей. Когда-то в конце 80-х годов резко упала цена на нефть. Много было всяких конспирологических теорий, что тогда, значит, Соединенные Штаты договорились с саудитами, чтобы упала цена на нефть. Неважно. Важно, что цена на нефть была очень низкая, и Советский Союз стал банкротом, распродан золотой запас страны, в Газбанке не было практически денег, и в результате это привело к коллапсу Советского Союза. В какой степени сейчас могут цены на нефть и вообще на энергоресурсы опуститься так, что у Российской Федерации, значит, возникнут похожие проблемы с тем, которые были у Советского Союза в 80-х годах.
Ну, для Советского Союза падение цен на нефть – это была еще одной соломинкой на спину верблюду, да? То есть, в общем, это усугубило его ситуацию, но там было множество других причин, по которой все это произошло, в том числе там и вот и та самая история, что люди царства своего не уважают больше, и там очень большая наивность Михаила Сергеевича Горбачева и его помощников в том, как они проводили реформы, и очень сильная центробежная ситуация, там, рост стремлений республик, точнее, республиканских элит к независимости. Много что там было. Об этом можно там долго говорить. В общем, то, что стало заметно меньше денег от уменьшения валютно-нефтяной выручки, сильно ослабило возможности для маневра, решило власти там ресурсов для купирования проблем, но как таковой этой причиной не было. Если говорить о современной России, то у нее нет довольно большого комплекса вот тех проблем, которые были у Советского Союза, которые привели к его там экономическому краху и развалу как такому вот большому федеративного государства. То есть в России этих факторов нет. Но вот, опять же, настолько низко, как тогда, цена на нефть сейчас упасть там тоже не может, да, потому что тогда было в 86-м году? 1986 году Саудская Аравия, при том, что мир тогда потреблял около 60 миллионов баррелей в день, Саудовская Аравия очень быстро увеличила свою продажу с 3 миллионов баррелей в день до примерно 9, да? То есть вбросила 10% объема добычи на рынок. Вот ничего подобного сейчас произойти просто не может. То есть рынок не находится в таком дисбалансе, как он был тогда. И опять же, сейчас замыкающим элементом мировой нефтедобычи является американский сланец. Вот тот самый, который в Одессе, в Мидлендс, там, в Пермин, в Бакен, да, который говорит, что при 50 они, может быть, хрен, ну, солью доедают, но уж точно расширяться не могут. Вот. А им для там разумного существования нужно скорее 60-70. И вот это довольно сильный регулятор вот этой системы ценовой. Поэтому очень долго ниже 50 долларов за баррель цена быть, наверное, не может. Она может в пике снижаться, да, насколько-то, во время каких-то кризисов. Но вот долгосрочно это вряд ли. И все-таки экономическая система современной России, вот как ни крути, это капитализм. Да, там со своими искажениями, там, госкапитализмом и всем остальным, это капитализм, в котором власти экономические, в общем, привыкли работать в кризисах. 98, 2008, 2014, 2020 и так далее. Это довольно компетентные экономические власти. Гораздо компетентнее, чем экономические власти Советского Союза. Поэтому запас прочности у этой системы, на мой взгляд, довольно велик. А вот такого вот катаклизма, как был в 86-м году, опять же, для него почвы, ну, довольно мало.
Спасибо. Это был Сергей Вакуленко, известный аналитик нефтяного рынка, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, который, естественно, Российская Федерация Карнеги объявила нежелательной организацией, но они все сейчас, вон, еще один университет, Джордж Вашингтон Университет, тоже объявили нежелательной
Тут уже
организацией.
желательных пойди найди, да.
Да, желательных уже практически не осталось. Короче, спасибо вам большое, Сергей, за этот очень интересный, очень компетентный рассказ. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. До встречи.
Есть. Всего доброго. А мы услышимся с вами через неделю. Пока-пока.